Глава 13. «Госпожа, когда вы уезжаете?» — спрашивает Инна, заканчивая делать мою прическу. Верхнюю часть волос она заплетает в свободные косы, кольцами укладывая на затылке, а нижнюю половину оставляет распущенными. «Сегодня вечером», — отвечаю я. «Я слышала, вы отправляетесь в сторону пограничного леса. Это опасные места». «Ничего страшного, меня будет сопровождать Морок». Марина резко выглядывает из-за раскрытой дверцы шкафа. «Вас сопровождает это жуткое существо?» — восклицает она, прижимая к груди кафтан, который нашла для меня. «Это правда, что у него череп вместо лица?» «Глупо, откуда госпоже знать? Все знают, что если увидишь лицо Морока, умрешь», — возражает Инна, а я прячу улыбку, вспоминая, насколько слуга тени недоволен такими слухами. «Все нормально, он просто для охраны. Успокаиваю я их». «Но логично ли отправляться в путешествие так поздно? Ночью совсем темно», — качает головой Инна. «С учетом отдыха дорога займет один день и две ночи. Мы как раз прибудем к лесу после рассвета. Находиться рядом с подобным местом лучше всего в светлое время суток», — с улыбкой поясняю я. «Мы приготовим вам одежду и запасы еды. Оставим все это здесь». Я киваю, думая, стоит ли отказаться от еды, но вспоминаю, что, возможно, Мороку нужно чем-то питаться. «Вы выглядите намного лучше, госпожа», — отмечает Марина, помогая мне надеть темно-красный кафтан на черную рубашку. «Раньше ваша кожа была совсем бледной. Когда мы уйдем, попробуйте доесть завтрак. Вам нужны силы. Сегодня господин Аарон подсказал, что вам принести». Я бросаю взгляд на поднос. Сегодня они принесли мне вареные яйца, румяный хлеб с яблочным вареньем и клюквенный морс. Про морс он уже знает, а вот с яблочным вареньем парень опять угадал. Его я тоже любила при жизни. «Также он попросил напомнить вам тренировки, на которую вы обещали прийти», — улыбается Инна. «Вас проводить?» «Не стоит. Просто скажите, где находится зал для тренировок». Отказываюсь я. «На первом этаже средний коридор. Прямо, а потом налево. Дальше, уверена, вы найдете. Обычно они достаточно шумные». Девушки делают реверанс и покидают комнату. Я беру стакан с морсом и, прежде чем отпить глоток, глупо улыбаюсь своим мыслям, что давно ни с кем не тренировалась. Мне вдруг становится интересно, и вправду ли Аарон лучше меня, или насколько силен Морок? Станет ли он тренировать меня, если я попрошу? О технике Морока в бою я не знаю вообще ничего. Хоть мое тело и не разлагается, но оно истощилось за 200 лет. Я неплохо справилась в тот один из первых дней на опушке леса, но лишь неплохо. Я допустила оплошность, и меня серьезно ранили, а могли бы и убить, не будь я уже мертвой. Ирина когда-то называла меня своей лучшей ученицей за усердие, с которым я тренировалась каждый день. И я помню, как упорно повторяла одни и те же удары и развороты, пока пот не заливал глаза. Я делала это уже тогда, зная, что мне нужно уметь защищать не только себя, но и Анну. Однако в итоге все эти тренировки ничем мне не помогли перед лицом опасности, которая неожиданно появилась в виде влюбленности в принца. Теперь могу лишь надеяться, что Морок был прав, и сейчас мое тело окрепло по сравнению с первой неделей. Я направляюсь на первый этаж, там сворачиваю налево, как и сказали служанки. И они оказались полностью правы. С каждым моим шагом я все отчетливее слышу стук деревянных мечей и крики. Судя по голосам и ехидным замечаниям, Аарон тренируется с Даниилом. Я сворачиваю на шум и оказываюсь в просторном зале с высокими потолками и огромными окнами, завешенными полупрозрачными занавесками, которые едва ли приглушали солнечный свет. Помещение практически пустое, если не считать нескольких стоек в конце с тренировочным и настоящим оружием. А из-за высоких потолков все крики и удары эхом расползаются по залу. Я замираю на пороге, когда Аарон воспользовался открытостью принца и ударяет его ногой в грудь. Тот падает и с неприятным скрипом скользит по лакированному деревянному полу. Его тренировочный меч отлетает в мою сторону и ударяется о мои сапоги. «Агата!» — восклицает Даниил, вскакивая на ноги. Он широко улыбается мне своей очаровательной улыбкой, ни капли не смущаясь, что еще несколько секунд назад позорно рухнул на пол. Принц подходит ближе и поднимает свой меч, а я оглядываю его темно-серую рубашку, которая начала липнуть к телу от пота. «А я уже начал скучать по тебе», — тихо шепчет он, целуя мою кисть, а я почему-то столбенею, смущенная. «Даниил, уже можно принять твою задержку за проигрыш?» — усмехается Аарон, стоя в метрах в 7 от нас. Я поднимаю глаза на него. Мы пересекаемся взглядами лишь на мгновение, и молодой человек вновь смотрит на принца. «Будь у тебя хоть капля манер, Аарон, ты бы знал, что когда девушка входит в комнату, ее нужно поприветствовать». Весело бросает принц, вновь вставая напротив партнера по спаррингу. Аарон снова внимательно оглядывает меня, оценивая. Почти так же, как и в первую нашу встречу. Едва заметно улыбается мне и возвращает внимание к собеседнику. «Корона платит мне не за поцелуи, а за регулярное надирание твоей королевской задницы. И на сегодня мы еще не закончили». «Агата, я только теперь обращаю внимание на Елену, которая, подобрав под себя ноги, в нежном лиловом платье сидит с книгой на мягком диванчике у стены. Иди ко мне, они болтают даже дольше, чем тренируются». Я хмыкаю, садясь на предложенное место. Принцесса права. Молодые люди словесно перепираются еще несколько минут и только потом возвращаются к спаррингу. Я внимательно наблюдаю, отмечая, что оба хороши, быстро и легко уклоняются и наносят удары, даже несмотря на усталость. Если бы я встретила таких на поле боя с настоящей сталью в руках, то победить каждого было бы непросто. Хотя Даниил все-таки заметно слабее Аарона, но и в защите у Аарона много трещин. Мне почти все ясно, как вдруг я приглядываюсь внимательнее. Уголки губ Аарона дергаются в улыбке, в то время как он оставляет заметные дыры в своей атаке, а принц пользуется этим. Я напрягаюсь больше, замечая, что мое наблюдение верно. Аарон видит, если не все, то большинство ошибок принца. Иногда инстинктивно дергается, чтобы воспользоваться ими, но потом сдерживает себя, а иногда сам специально открывается. Он поддается, заметно снижает свой настоящий уровень. Вначале меня это настораживает, но потом я вспоминаю, что он дерется с одним из принцев Аракина, и даже у их дружбы есть границы в дозволенности. Вероятно, Аарон не желает калечить Даниила. «Что ты думаешь о моем брате?» — вдруг спрашивает принцесса, прерывая мои мысли. Я поворачиваюсь к девушке, которая откидывает волосы назад. Кулаком она подпирает лицо, облокачиваясь на подлокотник, вероятно, наблюдая за мной уже какое-то время. «Принц кажется хорошим человеком», — спокойно отвечаю я. Елена громко фыркает, явно неудовлетворенная моим ответом. «Я спросила, находишь ли ты его привлекательным?» Улыбается она, демонстрируя аккуратные зубы. «Он очаровательный молодой мужчина». «По сути, ты наша ровесница. Ты же умерла в 19 лет».
«Верно».
«И тебе совсем нечего больше сказать о Данииле?»
«Он кажется очень добрым». Неуверенно выдавливаю я, не зная, какой именно ответ ее устроит.
Елена прыскает в кулак и тихо смеется. «А ты, Елена, любишь Северина?» Смех прекращается, но злости на лице девушки я не замечаю. Она выглядит задумчивой. «Я видела его лишь несколько раз, и то лет 5 назад. И да, наверное, я была влюблена в него. Он очень красивый молодой человек. Но так как мы почти не общались, я смогла успеть полюбить только его внешность да манеры». Она равнодушно пожимает плечами. «То есть сердце своим отказом он тебе не разбил?»
«Нет, но обидел. Северин с легкостью променял меня на какую-то неизвестную девушку, которая появилась бог знает откуда».
Елена раздраженно захлопывает книгу. «Может, встретил какую-то ведьму, которая его приворожила? Как еще объяснить его столь глупый поступок, я не знаю. Я давила в себе любые чувства к другим и не позволяла себе даже думать о ком-то помимо него, зная, что такова моя судьба, что мой брак может послужить долгожданному миру между двумя странами». Девушка опускает ноги на пол, раздраженно поправляя платье. «Конечно, я отчасти надеялась, что после свадьбы, может, со временем мы действительно полюбим друг друга. Хотя ты наверняка знаешь, что брак по любви — это роскошь для таких, как я». Я киваю, действительно зная, что главное в подобных браках — политическая выгода, особенно когда дело касается принцесс. И мне жаль девушку. Возможно, пока она избежала участи разменной монеты, но неизвестно, надолго ли. Северин же наплевал на мир в угоду своему эгоистичному желанию, жалуется Елена, чувствуя мою поддержку. «А его невесте ничего не известно?» — уточняю я. «Нет, она вроде как королева Сирата теперь», — почти выплевывает девушка. «Но Северин оберегает ее как настоящее сокровище. Ни один из наших шпионов так и не выяснил ни ее имя, ни как она выглядит. Точно ведьма какая-то. А если нет, то Северин полнейший глупец, который променял мир между нашими странами на какую-то девицу».
«Рада, что ты в него больше не влюблена».
«Почему?» — удивляется она.
«Я не буду чувствовать ни грамма угрызения совести, когда перережу его глотку и оборву рот Лоснецовых. Наконец завершу то, ради чего умерли мои сестры».
Елена удовлетворенно кивает и сжимает мою руку.
«А я буду рада, если после этого ты серьезно подумаешь о моем брате», — хитро улыбается девушка, понижая голос и слегка наклоняясь ко мне. «Не составишь мне компанию, Агата, а то принц совсем притомился», — криво улыбается Аарон, кивая на Даниила, который и вправду уже слишком устал. Я снимаю кафтан и, выходя в центр, принимаю меч из рук Даниила. «Ты уверен, что готов продолжать?» — машу я острым концом в его сторону, отмечая, как его темные пряди липнут к вспотевшему лбу и шее. «Ты тоже выглядишь усталым». «Хм, тогда, вероятно, у тебя есть шанс меня одолеть». Он атакует первым, но недостаточно стремительно, скорее просто проверяя. Я с легкостью ухожу от одной атаки, второй рубящий удар отражаю. «Ты и вправду считаешь Даниила добрым и очаровательным? А что тогда скажешь обо мне?» — тихо спрашивает Аарон, когда наши мечи скрестились. На мгновение мой удивленный взгляд замирает на его лице. Он еще и подслушивал. «Ты с первой минуты показался мне занозой в заднице», — пыркаю я, расслабленно уходя по кругу. «Приятно слышать, что я настолько глубоко задел твои чувства с первой минуты», — мрачно улыбается парень. Я нападаю, сделав несколько ложных выпадов, и пытаюсь сделать подсечку по ногам. Но он умело уворачивается. Аарон отвечает колющим ударом, но я отклоняюсь, перекладывая меч в левую руку, поворачиваюсь вокруг своей оси и, развернув лезвие плашмя, ощутимо бью его по плечу. «Неплохой трюк», — удивленно бубнит Аарон, хватаясь за болезненный участок. Уверена, синяк будет крупный. Он пытается обмануть меня ложным выпадом, но я успеваю отбить его меч в последний момент. Мы продолжаем лениво кружить вокруг друг друга, выискивая слабые места. «Умар, оказывается, хорошая техника», — хвалит меня противник. «Если бы мы встретились при моей жизни, скорее всего, ты бы уже лежал на спине». «Вот как?» — притворно удивляется он, а в его глазах вспыхивает азарт. Он стремительно дергается в мою сторону, намного быстрее, чем раньше, и я с трудом ухожу из-под меча, понимая, что до этого он тоже притворялся и только сейчас показывает свое настоящее умение. Я пригибаюсь, а его меч проносится у меня над головой. И тогда я бью его кулаком в торс. Аарон несколько раз кашляет, а я с шипением трясу кистью, отходя назад на пару шагов. Вроде это я его ударила, но мне почему-то кажется, что из-за его пресса я пострадала сильнее. Мне вдруг хочется попросить его приподнять рубашку, чтобы я могла удостовериться, что он не жульничает и не прячет там деревяшку. Я отвлекаюсь, разглядывая его живот. Аарон наносит несколько стремительных ударов, и последний достает меня по бедру, отчего я едва не спотыкаюсь, а он приставляет меч к моему горлу. «Ты была невнимательной». «Это не вопрос». «Нет, просто недостаточно быстрый. Не хотела потеть и ущемлять твою гордость моей победой», усмехаясь, вру я. «Судя по всему, ты также хотела мне польстить, разглядывая мой торс», поддевает он, забирая мой тренировочный меч. «Скорее подсчитывала количество следов от ботинка принца на твоей рубашке». Даниил и Елена смеются, и я вспоминаю о них. «Может, в спарринге победа за тобой, Аарон, но в словесной перепалке Агата уложила тебя на лопатки». Принц поднимается с места, протягивая мне мой кафтан. «С гордостью принимаю поражение как мужчина», — насмешливо бросает Аарон. «Стараюсь не показывать, но меня смущают и радуют их слова. Я никогда не думала о своей привычке бросать едкие ответы, как о чем-то хорошем. Из-за этой черты моего характера сестры не любили со мной спорить, называя ворчуньей. Только Лилиана и Анна временами поддерживали мои короткие обмены колкостями». «Ты поучишь меня?» Елена поднимается на ноги и обхватывает руку Аарона, прижимаясь к нему неприлично близко. Парень напрягается, но высвобождать руку не стремится. «Если принцесса хочет, то я научу». «Тогда я пойду. Мне нужно еще раз осмотреть Николая и приготовить купленные травы перед отъездом». Я застегиваю одежду. «Подожди, я пойду с тобой», — отвечает Аарон, собираясь убрать мечи. «Не нужно», — останавливает его Даниил. «Я провожу Агату к брату, а потом к целителям. Останься с Еленой, поучи ее немного». Я замечаю, как брат с сестрой переглядываются. Даниил специально пытается оставить их наедине. Видя, как Елена цепляется за руку Аарона, я понимаю, что слова принцессы о том, что она больше не влюблена в Северина, правда. Похоже, что ее сердце нашло новый объект обожания, и она решила больше не сдерживаться и найти молодого человека, которого сможет полюбить. В этом плане Аарон выглядит хорошим вариантом для нее. «Тогда увидимся через несколько дней, Аарон». Напоследок киваю я своему охраннику, тот в ответ ничего не говорит, но кивает в ответ. Я так громко выдыхаю с облегчением, что Морок поворачивает голову в мою сторону. «Все в порядке», — поспешно заверяю я, не желая его тревожить. «Просто чувство, что я выбралась из клетки. Здесь даже дышать легче. Хотя это глупо. Мне же не нужно дышать». «Не глупо», — мотает он головой, и лучи солнца отражаются от золота на его маске. «Почти 3 часа назад мы выехали из дворца и отправились по дороге на север в сторону пограничного леса. В городе из-за большого количества людей мы двигались медленно, не в состоянии пустить лошадей галопом. Там мы не разговаривали и чувствовали постоянное напряжение от беспрестанного внимания и недоверчивых взглядов горожан. И, наконец, час назад мы вышли за черту города и ускорились, давая животным возможность размяться. Мимо нас проносились поля и деревья. Мы выбрали главный тракт, что соединяет Аракин и Сират. Я помню, что раньше это была широкая оживленная дорога, но теперь она в некоторых местах заросла травой, да на глаза попались только 3 путников, которые замерли и отошли в сторону, заметив наше приближение. До заката остается около 2 часов. Воздух по-осеннему холодный, но благодаря солнечным лучам еще достаточно тепло, чтобы снять капюшон и не пытаться закутаться в утепленный плащ, пряча нос в меху. Я радуюсь, что Морок напомнил о перчатках, которые я чуть не забыла, а то к этому моменту мои пальцы бы посинели. Когда кони немного устают, мы возвращаемся к спокойному шагу. «Что ты думаешь о Рахмановых?» — спрашиваю я, устав от тишины. «То же самое, что и о любых других королевских семьях. Мне они не нравятся». «Почему ты на них работаешь?» Я жду 30 секунд, потом минуту, а когда проходит 2, то решаю, что он не ответит. Но мужчина вновь начинает говорить спустя 5 минут. До меня дошли слухи, что принц собирается поднять одну из мар. Услышал, что ему удалось найти твою могилу, которую я не смог найти сам. Поэтому пришел и предложил свои услуги. Зачем ты собирался поднять одну из мар? Есть причины. Я жду, что он скажет что-то еще, но, встретив тишину, поджимаю губы, чувствуя, что не добьюсь подробного ответа на этот вопрос. А я слышала, что мороки восстали после нашей смерти. Это правда? Выдаю я спустя 15 минут. Да. Почему? Ты из нового поколения мар. К твоему рождению вам уже больше нескольких сотен лет, если не 1000, не рассказывали правды, пытаясь от нее отстраниться. Но наши наставники продолжают рассказывать нам все. О какой правде ты говоришь? Я тяну поводья вьюги в сторону, чтобы она обошла глубокую яму. Ты никогда не задумывалась, почему среди мар только девушки, а среди мороков только мужчины? Задумывалась. И даже задавала вопросы наставницам. Они не знали точного ответа, сводили все к идее, что Марана олицетворяет женское начало, а тень — мужское, поэтому и пол отмеченных делится столь категорически. Изначально Мара и Мороки были как братья и сестры, удивляет меня Морок. Мы были дружны и поддерживали друг друга. Хоть наши способности и отличаются, но делаем мы одно и то же. Но люди боятся тени, боятся самого упоминания о ней и сторонятся таких, как я. Мары же хотели любви, хотели, чтобы к ним относились с уважением. И тогда сестры решили отстраниться от нас. Порвать связь с мрачными братьями, что, собственно, и сделали твои предшественницы. Но мы не забыли, поэтому обозлились. И до сих пор злы, что люди посмели так с вами обращаться. Я опускаю голову, пристыженная, стараясь собрать разбегающиеся мысли. Хоть не было ни одного случая, когда Морок навредил Маре, но всю жизнь я опасалась их. Мне, как и всем остальным, они внушают страх своей связью с тенью, а оказывается, нам никогда не нужно было их сторониться, и даже больше, мы давно связаны. Среди всех мыслей я раздумываю, стоит ли ему доверять в этом вопросе, но какой смысл Мороку врать и выдумывать подобное? «Тогда ты мой надзиратель или мой защитник?» — неуверенно спрашиваю я. «Защитник. Даниил угрожал мне в самом начале, что прикажет тебе отправить меня в тень». В ответ Морок смеется, и этот смех мрачный и низкий. У меня вся спина покрывается мурашками, но не от страха, а от низкой вибрации, что создает его маска. Если под маской действительно человек, то она искажает его смех до неузнаваемости. Морок меня больше не пугает, но это словно слышать смех со дна невообразимо глубокого колодца. Когда смех стихает, он вновь удивляет меня своим ответом. Если бы в тот день он и вправду приказал мне такое, то в ту же секунду я бы раздавил его голову своими руками,
а потом убил бы каждого его солдата. Я вздрагиваю, когда мое сердце делает один слабый удар. Он действительно слабый, как легкий спазм. Но я настолько отвыкла от этого, что мне кажется, будто все мое тело содрогнулось. А потом я чувствую второй удар. Третий. Четвертый. «В чем дело?» — спрашивает Морок, смотря, как я прикладываю руку к своей груди. «Пятый». И вновь наступает тишина. Я разочарованно тру грудь напротив сердца, надеясь завести его вновь, но ничего не происходит. Мне показалось, что сердце заработало, но потом все прекратилось. Это нормально. Такое может произойти несколько раз, но однажды оно заработает полноценно. Оживить можно только полностью функционирующее тело. То есть, если мое сердце не заработает, ты не сможешь вновь сделать меня живой? Верно. Откуда ты все знаешь? Уже поднимал кого-то? Да, был один опыт. Времени у нас впритык, а надвигающиеся тяжелые светло-серые тучи за нашей спиной могут сильно усложнить путь. А еще хуже, если они принесут не дождь, а снег. Из-за него мы не просто застрянем на дороге, но и можем не успеть собрать нужные ингредиенты в лесу. Дальше мы проделывали путь почти все время в тишине, пуская лошадей во весь опор. Останавливались только тогда, когда животным требовался отдых или мы сами уже не могли сидеть в седле. К нашему счастью, дождь так и не начался, а после заката не настолько холодно, чтобы искать деревню и постоялый двор, поэтому мы расположились недалеко от дороги в окружении малочисленных деревьев. Мы развели костер, и Морок дал мне один из спальных мешков, что он взял с собой, а я протянула ему корзину с едой, которую для меня приготовили Инна и Марина. «Я не ем». «Но ты утверждаешь, что под маской у тебя есть лицо, значит, должен быть и рот», — поддеваю его я. Морок усмехается, но корзинку принимает. «Ты снимешь маску?» Я придаю голосу как можно больше равнодушия, расстилая свое спальное место поближе к костру. «Еще никто не видел, как я снимаю маску. Не боишься умереть?» «Ты сам сказал, что защитишь меня». Я с сомнением перевожу на него взгляд. «Именно поэтому маску при тебе я снимать не буду». Я только киваю и не настаиваю. Он и так относится ко мне хорошо, возможно, лучше, чем я или любая другая Мара заслуживаем, после того, как с пренебрежением отвернулись от своих так называемых братьев. Если бы я знала, если бы Мара и Мороки продолжали быть вместе, то я уверена, в тот день мы бы одержали победу. Мои сестры бы не погибли, а я своими руками придушила бы принца. С этими мыслями, кутаясь в своем плаще, я заворачиваюсь в покрывало. Специально ложусь спиной к костру и к Мороку, давая ему время спокойно поесть. Хотя даже если бы я решила подглядеть, то не смогла бы. Едва я принимаю удобное положение и расслабляюсь, как тут же проваливаюсь в сон. Мы провели в пути еще день и одну ночь, а прибыли к линии пограничного леса точно через 2 часа после рассвета. «Богиня, что здесь произошло?» — ошарашенно выдыхаю я, поднимая взгляд на стену леса. «Война», — просто отвечает Морок, натягивая поводья, заставляя своего сахарка остановиться рядом со мной. Лес совсем не такой, каким я его помню. Тот лес был хвойным и таинственным, с прохладным туманом по утрам, что стелился по земле. Тот лес был глубокого зеленого цвета почти круглый год, только зимой он покрывался белым снегом, по которому мы любили ходить с сестрами, довольно часто встречая жителей соседних деревень из Сирата и Аракина, которые собирали в лесу ягоды калины или боярышника. Зимой красные ягоды особенно выделялись на фоне белоснежной чистоты. Этот же лес похож на место трагедии, по которому стремительно прошелся страшный пожар. Больше половины елей и сосен искорежены, стволы почернели или приобрели серый оттенок. Но деревья не надломились, а стойко продолжают стоять, охраняя свою территорию. Они стали такими высокими, что мне пришлось задрать голову, а растут так плотно, что через 10 метров вглубь я уже с трудом могу что-то увидеть. Земля под ногами усыпана покрывалом из старых иголок и потемневших шишек. В этот лес не хочется заходить, но другого выбора у нас нет. Я знаю, в каком направлении мы можем найти вереск и боярышник, поэтому рассчитываю, что на все уйдет только 2 часа. Уверена, и Морок хочет войти и выйти без встречи с лишними проблемами. Я смотрю направо, а потом налево. Полоса леса идет почти неестественно ровной линией, которой не видно конца ни в одну, ни в другую сторону. Недаром его назвали «бесконечный лес». «Насколько там опасно?» — спрашиваю я, слезая с лошади. Вьюга упирается, топает копытами и раздраженно мотает головой, не желая идти к деревьям ближе. Я решаю не мучить животное и отвезти ее к нескольким одиноким березам, что голыми стоят подальше от полосы леса. Сахарок Морока ведет себя ничуть не лучше, и мой спутник берет коня под уздцы и ведет за мной. Опасно, но проблема не только в нечисти. Там также могут быть солдаты Сирата. Тогда будем надеяться, что нечисть встретит именно их, равнодушно отвечаю я. Ты всегда была такой злой или смерть тебя так скрасила? Хмыкает мужчина. Не могу понять, твое чувство юмора меня пугает или удивляет, что ты вообще способен шутить, отвечаю я ему в тон. Если ты считаешь это чувством юмора, то ты еще не видела, как ради забавы я давлю людям глаза и топлю котят. Замечая ужас с каплей отвращения в моих широко раскрытых глазах, Морок вновь смеется тем же жутким смехом со дна колодца. «Подобные слова больше соответствуют моему образу Мара», насмешливо добавляет он, когда я отворачиваюсь, чтобы привязать лошадь к дереву. «Мне немного стыдно, что ненадолго я поверила его словам, воспринимая их всерьез. Мне пора перестать думать о нем как о чудовище». Внезапно мужчина протягивает мне средний меч и длинный кинжал. «Разве Даниил разрешил давать мне оружие?» «Ты все еще думаешь, что этот мальчишка мой хозяин, который смеет мне приказывать?» Его тон сочится иронией. Улыбаясь, я принимаю оружие и закрепляю его на поясных ремнях. Морок вешает себе за спину тяжелый меч и два длинных кинжала закрепляет на бедрах с обеих сторон. Вспомнив истории о слугах тени, я с интересом разглядываю его меч. С виду достаточно простой, прямой клинок в потрепанных черных ножнах. Кожаная оплетка тоже поизносилась, и теперь у нее скорее темно-серый оттенок, чем черный. Даже навершие рукояти простое. Однако, по рассказам, у них особенное оружие, которое они передают из поколения в поколение. Их мечи покрыты серебром, что отлично работает против призраков и других тварей. А письмена, которые выкованы на этих мечах, способны не просто убивать, но даже резать нити жизни, потому что, в отличие от нас, морки эти нити не видят, но знают, где они находятся. Мы двигаемся в сторону леса, и я на пару шагов отстаю от своего спутника, пристальнее рассматривая его плащ, который раньше казался мне просто поношенной накидкой. Но замечая что-то странное в этой материи, я, не задумываясь, тяну руку, чтобы ее коснуться. Я слышал истории, что вначале ты в одиночку пришла к дворцу Лоснецовых, готовая добраться до принца и умереть. Ты знала, что идешь на смерть. Это правда? Мрачный голос из-под маски заставил меня вздрогнуть и опомниться. Я быстро одергиваю руку, пока он ничего не заметил. О да, я была готова схватить Ариана за светлые волосы и разбить его голову об его же трон. Морок резко тормозит на пути и поворачивается ко мне. Что ты сказала? Сказала, что сама бы выдавила мерзавцу глаза и выдрала бы его светлые патлы, слушая, как он кричит. Но раз я не могу добраться до Арианы, то оборву рот Лоснецовых. К счастью, Северин последний, и много времени это не займет. В этот раз Морок ничего не отвечает, и мы вступаем под тень деревьев, пересекая линию леса. Мы договорились в лесу говорить как можно меньше, чтобы не привлекать внимание того, что теперь живет под этим покрывалом из пожухлых листьев, мха и старых иголок. Так как я знаю, где растет то, что мы ищем, мужчина молча следует за мной по пятам. Несмотря на его вес и броню, Морок идет так тихо, что я часто нервно оборачиваюсь, проверяя, рядом ли он. Мне здесь не нравится. У меня все внутри напряженно сжимается от неестественной тишины и отсутствия какого-то привычного запаха, свойственного лесу. Раньше здесь пахло свежестью, а теперь, шумно втягивая носом воздух, я чувствую скорее плесень и старость. Хотя чем дальше мы углубляемся, тем реже встречаются искорёженные деревья. В глубине лес более живой, темно-зеленый, но мрачный и заросший, будто одичал настолько, что хочет сам себя оградить от любого человека, что пожелает сюда сунуться. Спустя полчаса мы вошли в нетронутую огнем часть леса, но ветки закрывают большую часть солнечных лучей, оставляя нас в неестественном сумраке. Здесь намного теплее, чем за пределами леса. И только преодолев эту заросшую часть, мы попадаем в сосновый лес, где идти становится легче, а между деревьями расстояние больше и местность кажется просторнее. Первым мы находим вереск. К моему удивлению, нам встречается небольшая поляна, покрытая невысокими кустами с лавандовыми цветами. Здесь его достаточно, чтобы хватило на все. Я подбираю мантию и опускаюсь на колени, чтобы собрать нужное количество. А Морок молча ставит рядом со мной небольшую сумку, куда я могу сложить растения, и оглядывается вокруг. В спокойной тишине я слышу, как несколько раз ухает сова. Кинжалом срезаю больше, чем мне надо, но лучше иметь про запас. Неизвестно, сколько отвара понадобится Николаю. Чтобы найти боярышник, уходит больше времени. Мы натыкаемся на него только через час. То место, к которому я шла изначально, больше почти не существует. Там осталась лишь пара кустов с красными ягодами. Я собрала, что было, в специальную корзину, но этого недостаточно, и я повела Морока дальше вглубь леса к следующему месту. К счастью, тут 4 небольших дерева и несколько кустов. Чтобы ускориться, Морок помогает мне собирать ягоды. Я тихо смеюсь, когда он, вначале не рассчитав силы, случайно давит их в руке и ругается от того, что сок течет по черным перчаткам. Он продолжает тихо ругаться, стряхивая жидкости и ошметки ягод, но это вызывает у меня лишь новые приступы смеха. «Прекрати смеяться, это не смешно», — ворчит он. «Еще как смешно», — не сдерживаюсь я. «Мой смех тебя обижает?» «Нет, он мне нравится». Смешки застревают у меня в горле, и я начинаю кашлять. Морок, как ни в чем не бывало, вытирает руку о мох и продолжает собирать ягоды, пока я смотрю на него. Может, если попросить, он поможет мне сбежать? Может, прямо сейчас? Я встряхиваю головой, выкидывая эти мысли из головы. Мне нужна не свобода, а месть. Втягивать еще и Морока, рисковать его жизнью я не хочу. Итак, 5 моих сестер 200 лет назад отдали свои жизни ради того, что я не смогла закончить. Не хочу, чтобы и Морок стал очередной жертвой в этом списке. Через час мы уже возвращаемся. Слуга тени теперь идет впереди, а я расслабляюсь, переставая оглядываться на каждую тень и поворачивать голову на треск веток. Поэтому Морок, будучи сосредоточенным, замечает их первым. Он хватает меня за запястье и тянет в сторону, стараясь обогнуть опасность, уйти незамеченными. Но твари были слишком близко и повернули свои головы к нам. Среди деревьев я успеваю разглядеть 3 упырей, но уверена, что их больше. «Приготовься», — тихо бросает мне мужчина, отставляя корзину и сумку в безопасное место. Я достаю 2 длинных кинжала, не решаясь использовать меч, который случайно может застрять в дереве. Я пытаюсь выйти вперед, но Морок дергает меня за плечо назад. «Я уже мертва, будет лучше, если я разберусь», — упираюсь я. «Не глупи. Если ты умрешь, умру и я». Еще недавно ты тряслась от страха, когда я был рядом, а теперь думаешь, что я с какими-то упырями не смогу справиться?» «Справедливо». Недовольно бурчу я, а он с тихим звоном достает меч и хмыкает, когда мой рот приоткрывается от удивления. Может, ножны и рукоять выглядят простыми, однако само лезвие сверкает, как произведение искусства. Оно черное, обильно покрытое серебряным узором, а по центру — руны, среди которых я даже нахожу символы нашей богини Мараны, что лишний раз доказывает правдивость слов Морока. Мы связаны. Не волнуйся за меня, маленькая Мара. Умирать я не собираюсь. Он насмешливо треплет меня по волосам. Чтобы скрыть смущение, я упираюсь взглядом в упырей, которые медленно приближаются к нам, и недовольно бормочу. Надеюсь, это не та рука, в которую ты еще недавно ягоды раздавил. Ответить он не успевает. Первая тварь прыгает, и мужчина делает лишь 2 широких шага и 1 косой удар. Голова твари отлетает в сторону в тот момент, когда тело приземляется на мох. Он также быстро разбирается со 2-м и двигается к 3-му упырю. А я, выйдя из оцепенения, чувствую движение сзади и только чудом успеваю повернуться и вогнать лезвие упырю между шеей и плечом, а потом дергаю рукоять, разрезая ему глотку. Подняв взгляд, я подсчитываю 7 мертвецов, которые несутся к Мороку во весь опор, чувствуя его живую кровь и лавируя между деревьями. Они подошли к нам сзади. Я высвобождаю кинжал и ногой пинаю тварь от себя подальше. На время она будет безобидной. Я встаю на пути первых 2, и они сразу на меня накидываются. От скрюченных пальцев одного я уклоняюсь, вгоняя 2-му кинжал в глаз. Мне приходится лавировать между упырями, которые пытаются обогнуть меня и добраться до моего спутника. Я убиваю 4. 1 кинжал я теряю, кинув в 5, а 2 застревает в теле 6 упыря. Пыталась вогнать лезвие ему в сердце, но промахнулась на несколько сантиметров. Я дергаю оружие на себя, но то зацепилось о ребра, и тварь успевает вогнать мне свои когти в предплечье правой руки.
Мне не удается подавить стон, когда упырь разрывает рукав кафтана вместе с моей кожей, травмируя мышцы. У меня остался только меч, но я не могу вытащить его левой рукой, а тварь, как безумная, хватается за мою руку, пытаясь зубами достать до моего горла. «Нет уж», — сквозь зубы вырывается у меня. Я могу пнуть его в живот, но тогда сильнее разорву себе руку, потому что когти упыря все еще внутри мышц. Но времени на выбор не остается, когда я замечаю, как последний двигается ко мне. Приготовившись к боли, поднимаю ногу, но сзади одной рукой мои плечи обхватывает морок, а левой рукой он втыкает длинный кинжал упырю через подбородок в голову. Тот перестает клацать зубами и затихает. А седьмого слуга тени убивает голыми руками. Когда тварь подскакивает к нам, мужчина хватает его голову и резко ломает шею вплоть до того, что кожа на шее рвется. Я оседаю на землю вслед за заваливающимся телом упыря, пока морок добивает еще троих, которые появились из-за деревьев. Он двигается легко и четко, но без излишней грации и красоты. То, что он делает, это не искусство, а его обычная работа. Когда наступает тишина, своим мечом мужчина отрубает головы тем, которых убила я, потому что перерезать нити я еще не успела, и они могут подняться. Когда он подходит ко мне, я с недовольным шипением вытаскиваю второй длинный коготь из своей руки. «Тебе помочь, маленькая Мара?» «Спасибо, но я лучше сама». Сквозь зубы цежу я, резко вырывая последние два ногтя. «Ты теперь мне и прозвище даешь?» «Ты же самая младшая из Мар». Я нащупываю нити жизни вдоль позвоночника у мертвеца, от чьей руки, наконец, избавилась, и, схватив кулак, вытягиваю их наружу. Морок молча следит, как я натягиваю и перерезаю нити его кинжалом, который вытащила из головы упыря. «Вообще-то моя сестра самая младшая». Морок ничего не отвечает, а я поднимаюсь на ноги, благодарно опираясь на предложенную руку и оглядываю слугу тени. На нем не царапины, он сработал так чисто, что на его плащ или броню не попало и капли крови, только на перчатки. Гордость не позволяет мне обернуться и посмотреть, скольких он уложил, раз так долго не замечал, как к нам подобрались со спины. «Эй!» Я дергаюсь, когда он с треском отрывает кусок от моего алого плаща у подола и начинает заматывать мою раненую руку. «Если занесешь заразу, заживать будет дольше и болеть будет сильнее». «Это новый плащ. Не мог оторвать от своего? Он все равно поношенный». Морок хмыкает. «От моего плаща невозможно что-то оторвать. Он продолжение маски, чтобы мы могли скрывать не только свои лица, но и волосы, и тела, если надо». Я забываю о боли, с удивлением приглядываясь к материи. «Это тени, просто очень плотные, сшитые как ткань. Можешь потрогать». С недоверием и долей страха я протягиваю руку, но сразу отдергиваю, когда пальцы касаются чего-то невообразимо мягкого, больше похожего на густой туман. Пальцы не провалились в тени, но материя прогнулась, словно воздушная. Я прижимаю руку к груди, не смея касаться теней еще раз. «Почему тогда он выглядит таким потрепанным?» — недоумеваю я. «Не все тени черные». «У каждого морока разная маска. Правда, что их делают специально для каждого?» «Да, маска отражает то, что прячется под ней». Его ответ остается мне непонятен, но я перестаю спрашивать, вспоминая, что мы еще в лесу, а встречаться с новой нечистью у меня нет желания. Ее и вправду тут много. Морок помогает мне собрать мои кинжалы, потом берет сумку и корзинку, и мы продолжаем двигаться вперед, к выходу из леса. Больше я не расслабляюсь, обаюкаю свою ноющую от боли руку и вслушиваюсь в посторонние звуки. Я непроизвольно выдыхаю и начинаю улыбаться, когда нам удается покинуть лес без новых приключений. Мы укладываем все собранное по седельным сумкам, отвязываем лошадей и решаем передохнуть где-нибудь подальше. Ни мне, ни Морку не хочется отдыхать рядом с лесом, из которого в любой момент могут вылезти новые твари. На обратном пути в Ярат, оба уставшие, мы говорим мало. В первую ночь я уснула, стоило мне только прилечь, а проснулась на рассвете от того, что меня тряс морок, предлагая ехать дальше. Весь следующий день и ночь прошли почти так же, и только на последнее наше совместное утро я не спешу вернуться обратно во дворец. К моей радости, морок меня не торопит, если я пускаю вьюгу спокойным шагом. Он не задает вопросов и просто подстраивается. «Ты в самом начале спрашивала меня про Рахмановых. Останешься ли ты с ними после того, как поможешь Николаю?» спрашивает Морок, вероятно, пытаясь развеять напряженную тишину, когда до столицы остались считанные минуты. «Не знаю.
Может, они еще прикажут тебе меня упокоить, когда я не справлюсь. Равнодушно пожимаю я плечами. А если честно, я мало о них знаю. Тебе есть что рассказать? Я тоже знаю немного. Только то, что Дмитрий был хорошим королем, но теперь он слишком стар. Его старший сын Николай рожден от первой жены и, говорят, очень похож характером на отца. Простой люд возлагает надежды, что он восстановит мир между двумя странами, закончит то, что не удалось его отцу, и вычистит бесконечный лес, который ты видела, от нечисти. «Николай и Даниил не родные братья?» — уточняю я. «Единокровные по отцу. Матери у них разные. Я вспоминаю, что внешне Николай вправду отличается от Елены и Даниила. В какой-то момент был слух, что двойню зачала фаворитка Дмитрия, когда его жена была еще жива. Правда, вскоре она умерла. И тут до сих пор никто не установил, умерла она своей смертью или ее убила та фаворитка, которая пожелала, чтобы ее дети не родились бастардами. И так король женился во второй раз. Я киваю, слушая рассказ, и поправляю повязку на раненой руке. Раны постепенно затягиваются, но пальцы пока слушаются плохо, а вести лошадь левой рукой не столь удобно. Но потом, спустя 5 лет, и мать Даниила и Елены, которая к тому моменту была королевой, тоже умерла. Лихорадка. Незавидная участь у королев Аракина, подвожу итог я. Мы замолкаем, потому что впереди в вечерней дымке показывается Ярат. А уже в сумерках у дворца нас, к счастью, никто не встречает, помимо стражи. Морок передает мне сумки с вереском и боярышником, забирает данное мне оружие. Но прежде чем отвести лошадей в конюшню, он ухватывает меня за локоть и заставляет повернуться к нему. Я должен уехать по делам, возможно, на месяц или чуть больше. Я поджимаю губы, чувствуя, что не хотела бы вновь остаться одна, особенно теперь, зная, что Морок на моей стороне, но могу лишь понимающе кивнуть. Пока меня не будет, постарайся не попадать в неприятности, маленькая Мара. Вначале я ничего не отвечаю, но когда он разворачивается, чтобы уйти, я вдруг поспешно говорю ему в спину. «Ничего не могу обещать, поэтому тебе лучше вернуться быстрее». Но как только последнее слово повисает в воздухе, я сжимаю губы, смущаясь, насколько двусмысленно это прозвучало. Мужчина замирает и едва оборачивается, так что я могу увидеть только край его маски шакала, а потом кивает.